Сегодня мы продолжим с вами пасхальную тему. Будем говорить о воскресении. Библия утверждает, что Христос на третий день воскрес из мертвых. И это главная весть Евангелия. Само слово «Евангелие» означает «радостная весть». И радостная весть связана именно с этим историческим событием, что Христос не остался во гробе, а воскрес на третий день. Если бы не было этого факта, то и не было бы самой радостной вести. Евангелие бы уже не являлось радостной вестью. И также мы знаем, что Библия учит тому, что в последний день будет всеобщее воскресение. В последний день все люди воскреснут. Одни люди воскреснут для вечного осуждения, и другие люди воскреснут для того, чтобы вечно быть с Богом. И это утверждает Библия. И поэтому, если человек не верит в воскресение Христа или всеобщее воскресение, то можно сказать, что это очень опасный симптом. И это может говорить об отсутствии веры вообще. То есть, когда мы общаемся с людьми, и некоторые люди говорят, да, мы тоже верим в Бога, но если вы спрашиваете их, а верите ли вы, что Христос воскрес, и люди говорят, не, ну, в это я не верю, то это говорит о том, что, скорее всего, что этот человек неверующий, у него нету веры. Апостол Павел, когда проповедовал в Афинах, там написано так, «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». То есть люди не воспринимали эту весть, они насмехались, и, по сути, эта весть не соответствовала их философии и их философии жизни. И мы понимаем, что эти люди, которые слушали Павла, они были неверующими. Или иногда я встречался с людьми, которые вроде и верят в воскресение Христа и воскресение мертвых в телах, и вроде и сомневаются. Они говорят, я вроде и верю, а вроде и не понимаю, как такое вообще может быть, ну, не знаю, правда это или нет. И это тоже может говорить либо о отсутствии веры, или о слабой вере. Когда Павел писал письмо другой церкви в Коринф, там есть такие слова. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» И далее он говорит, «К стыду вашему скажу, и некоторые из вас не знают Бога». Смотрите, в Коринфе, когда было проповедано воскресение мертвых, некоторые люди заявляли, что нет, это неправда, нет воскресения мертвых. И Павел говорит, что «К стыду скажу, что среди вас есть люди неверующие». Потому что если человек не верит в воскресение, то это признак неверующего человека. Или, возможно, это может быть признаком слабой веры. То есть мы знаем, что в Коринфе были лжеучителя, которые учили, что нет воскресения из мертвых. И, возможно, некоторые верующие, которые имели слабую веру, они засомневались, они поддались на учение этих людей и тоже стали сомневаться в этом. Но однозначно, что мы можем сказать, что человек, который не верит, что есть воскресение, это событие никак не меняет его жизнь. Никак не меняет. Скорее всего, что цель жизни человека будет лишь только ради земного счастья, ради удовлетворения своих земных каких-то эгоистических желаний. Вот ради чего человек будет жить. Ну, если нет последующего воскресения, то тогда для человека имеет значение вот эта земная жизнь. Вот все, что происходит здесь и сейчас. Человек так размышляет. У меня только одна жизнь, и для меня важно, что происходит здесь и сейчас. И по сути Пасха, она никак не меняет жизнь человека. Да, на Пасху люди поздравляют друг друга и говорят, Христос воскрес, другие отвечают, воистину воскрес. И такие люди делают то же самое, но чаще всего они это делают просто по традиции. Ну, потому что все так делают. И очень многие могут говорить вот эти слова «воистину воскрес», при этом совершенно не веря, что это так. Ну, просто по традиции. По традиции они могут устраивать застолье, там, покупать пасхальные булки, ходить красить яйца, навещать в эти пасхальные дни кладбище покойников, да, и наиболее религиозные ну, они считают своим долгом, ну, что обязательно надо в церковь сходить. И все. И вот на этом Пасха заканчивает свое влияние на жизнь этих людей. Ну, почему? Потому что у них нет веры. Они живут здесь и сейчас, и они не верят в воскресение из мертвых. И поэтому неудивительно, что дьявол, враг душ человеческих, делает все возможное, чтобы разрушить веру людей в Евангелие. И он формирует различные идеологии, мирские, ну, мирское какое-то мировоззрение, наподобие там теории эволюции, чтобы отвергнуть существование Бога, там все сверхъестественное. Формирует безбожную систему ценностей, чтобы главными ценностями людей здесь на земле были вот эти вот материальные ценности, чтобы человек жил только ради материальных ценностей и удовлетворения своих эгоистических потребностей. Вот что делает дьявол. И поэтому я думаю, что каждому верующему нужно иметь, ну, не просто веру в воскресение Христа из мертвых, всеобщее воскресение, мы должны иметь сильную веру в это, потому что только тогда эта весть Евангелия действительно кардинально сможет поменять нашу жизнь. Ведь суть Евангелия в том, чтобы она меняет жизнь человека кардинально. Сегодня хотел бы обратиться к Евангелию от Иоанна, 11 главе. Евангелие от Иоанна, 11 главе, и поговорить о таком чуде, которое совершил Христос в земной жизни, воскресение Лазаря. Иисус знал, что Лазарь умер, Лазарь был его другом. Иисус также знал, что в самое ближайшее время его ученикам придется пройти через серьезные испытания. Арест Господа, его казнь, его смерть и вот это вот мучительное ожидание между смертью и воскресением. Это момент, когда ученики потеряют всякую надежду, когда, кажется, их планы рухнули, мечты, все, что они связывали со Христом, потому что они до конца еще не понимали, в чем суть миссии Христа. Они все разбегутся. И чтобы укрепить их веру в дальнейшее, вот, веру в воскресение, в его обещание, он решил совершить это чудо. Чудо воскресения Лазаря. Подумайте, почему трудно поверить, что мертвый человек может воскреснуть? В чем притыкание веры? Почему в это очень сложно поверить? Какие препятствия для веры? И одно из препятствий – это необратимые последствия смерти. Когда мы сталкиваемся со смертью, мы видим, что смерть – это она вступает в силу законы природы, которые, нам кажется, ну, необратимы. Посмотрите, давайте посмотрим на первые стихи из Евангелия от Иоанна, 11 главы, 17-19. Если можно, включить слайд. Нету. Да. Тогда откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 11 главу, 17 стиха. «Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали у братьев их». Лазарь умер, и уже прошло 4 дня с момента его смерти, как его уже похоронили, и в доме собралось много верующих, людей, которые знали Лазаря, эту семью, и они пришли утешать эту семью в скорби. Иисус знает, что Лазарь умер, и из Евангелия мы знаем, что он намеренно выждал вот эти 4 дня, не пришел раньше. Почему? Для того, чтобы ни у кого не было сомнений, что Лазарь умер. Не знаю, медики говорят, что после, ну, остановки сердца, там, через 5-10 минут наступает, ну, смерть мозга, да, то есть уже наступает, по сути, такая биологическая смерть. В течение 24 часов, по сути, наступает отмирание всех тканей, и человек, все, можно сказать, что наступила смерть. 4 дня, ну, это было предостаточно для того, чтобы ни у кого это не вызывало сомнений. Лазарь лежал уже в гробе, его тело разлагалось, и все понимали, что он умер. И Христос понимал, что когда он совершит это чудо, ну просто ни у кого не будет сомнений, что смерть наступила. И когда мы сталкиваемся со смертью или видим похоронную процессию, наша вера может притыкаться о том, что нам непонятно, как это возможно. Ну, когда законы природы вступили в свою силу, нам непонятно, как возможно, чтобы этот человек снова мог ожить. И многие люди не понимают, они говорят, ну мы не понимаем, как это возможно. Людям кажется, что это невероятно. И поэтому, когда мы думаем о Христе и Его всемогуществе, мы должны понимать, что законы природы не ограничивают Христа и Его всемогущество, а наоборот, Христос продолжает управлять всеми законами природы, и воскресение – это и есть чудо, вопреки законам природы. Христос, тот, кто обладает всемогуществом, он может действовать вопреки законам природы. И для него не составляет труда снова воскресить человека из мертвых или даже из грязи сотворить нового человека. Для него и там не доставляет никакого труда. И вот когда Иисус пришел в дом Марфы и сказал, что он хочет сейчас воскресить ее брата, Марфа недооценивала всемогущество Христа. Она не думала, что его всемогущество распространяется вот даже до таких пределов. Посмотрите, что она ему отвечает. Я прочту дальше с 20 стиха. «Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Итак, Марфа говорит: если бы ты был здесь, пока Лазарь был жив, то верю, что не умер бы брат. Она верит в том, что Иисус обладает властью исцелять людей. И, возможно, она видела эти исцеления в жизни других людей. И она говорит, возможно, это был не упрек, а сожаление, что Христос не пришел, когда Лазарь еще был жив. И Марфа верит, что пока человек жив, то есть он болен, даже если болезнь смертельна, можно еще что-то сделать. Христос может исцелить, его всемогущество распространяется на это. Но она не верит в то, что всемогущество Христа, оно распространяется уже, когда человек мертв. И поэтому она так говорит, ну вот если бы еще был жив, ну верю, что ты бы что-то сделал. Но теперь понимаю, что сделать ничего невозможно. И Марфа притыкается о всемогущество Христа. Она не верит, что его всемогущество распространяется даже до такого чуда. При этом она верит во всеобщее воскресение. Она говорит: я верю, да, что придет такой день, когда мой брат воскреснет, что когда будет воскресение из мертвых. И поэтому Христу пришлось ей прямо сказать: воскреснет брат твой. То есть не во всеобщее воскресение, а прямо сейчас. Я пришел сюда для того, чтобы воскресить его, и он воскреснет прямо сейчас. И я не знаю, наверное, вы сталкивались с людьми, которые думают вот о воскресении из мертвых и говорят, как это может быть? Ну как вот тела умерших людей уже прошли годы, тело разложилось, и его тело смешалось с частицами земли. Как Бог сможет назад отделить эти частицы и снова воскресить человека в теле? Люди говорят, ну как это возможно? А как быть с людьми, которых сожгли? Иногда задают вопрос, можно ли там кремировать верующего человека. И говорят, ну а как быть с этим, когда тело превратилось в пепел? Как Христос может назад собрать это тело? Или как быть с людьми, которых, например, растерзали дикие звери, или которые утонули, там, пошли на корм рыбам? Как это вообще возможно? И люди говорят, мы этого не понимаем. Ну, на самом деле нашему разуму непонятно вообще, как это возможно. И когда-то эти все вопросы задавали физику Ньютону, который был верующим человеком, ему задавали все эти вопросы, и он просто предложил один такой эксперимент. Он взял стружку металлической пыли, смешал с песком и попросил, можете ли вы мне сейчас назад отделить, назад всю вот металлическую пыль. И люди сказали, нет, как, это невозможно. Она смешалась с песком, как это возможно отделить? И он взял просто сильный магнит, приставил, и металлические опилки, они сами просто пристали к магниту. И он сказал такие слова. Тот, кто дал такую силу бездушному металлу и разум своему творению, неужели не обладает большей силой и большей мудростью? Если я не понимаю, как могут воскреснуть мертвые, это не означает, что Бог не может совершить это чудо. Если нашему разуму это непостижимо, если мы этого не понимаем, это не означает, что Бог не может совершить это чудо, если Христос заявляет об этом, что Он так сделает. И поэтому, заметив сомнение Марфы, Иисус ей сказал прямо, «Твой брат воскреснет, и ты это увидишь». И так как Библия учит о том, что мы с вами все воскреснем, братья и сестры, придет такой момент, когда мы все с вами воскреснем. И, конечно же, когда человеку что-то обещают, что для него важное и ценное, согласитесь, часто люди требуют каких-то гарантий. Не правда ли? Говорят, а какие гарантии? Даже люди подписывают какие-то договора, да, они просят дать клятву, что человек выполнит свое обещание. Говорят о том, что нам нужны гарантии. Какие гарантии, что мы воскреснем последний день? Какие гарантии? И в этом тексте есть две гарантии, что так будет. И первая гарантия заключается в личности самого Христа. Христос говорит такие слова в 25 стихе. Иисус сказал есть, «Я есть воскресение и жизнь». Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Я есть воскресение и жизнь. В Евангелии от Иоанна это пятое из семи утверждений Христа. До этого Христос говорил, я есть хлеб жизни. Потом Он сказал, я есть свет миру. Потом я есть дверь овцам. Потом я есть пастырь добрый. И пятое утверждение – «Я есть воскресение и жизнь». И потом он скажет еще два утверждения. Что значит все вот эти семь утверждений «Я есть»? «Я есть воскресение и жизнь». Все эти утверждения – это заявление о том, что Он Бог. «Я есть» – это заявление о том, что Он Творец, Он Тот, кто сотворил этот мир, Он Бог. И, по сути, Он учит Марфу. Он говорит, Марфа, ты веришь, что в последний день Бог совершит чудо и воскресит всех людей? И ты не веришь в то, что я могу воскресить твоего брата? Но я этот Бог. Это я. И если я могу в последний день воскресить всех людей, то почему ты сомневаешься, что прямо сейчас я могу воскресить одного человека. Я есть воскресение и жизнь. Я тот Бог, который совершит это чудо в конце времен. И таким образом это заявление о Его божественности. И в этом есть гарантия нашего воскресения. Она заключается в истинность, в личности Иисуса Христа, что Он есть истинный Бог. Это гарантия того, что мы воскреснем. Потому что Христос говорит, я есть воскресение и жизнь, и поэтому всякий верующий меня воскреснет. Второе, то, что Христос обещает в последний день воскресить людей к вечной жизни, эта гарантия не распространяется на всех людей во всем мире. И второе, ограничивающее условие, это относится только к тому, кто доверил свою жизнь Христу, кто верит. «Всякий верующий в меня», говорит Иисус Христос. И после этого он задает Марфе вопрос, веришь ли сему? Я прочитаю дальше. «И всякий верующий, живущий верующий в меня, не умрет вовек, веришь ли сему?» И она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Посмотрите, Марфа исповедует его Господом, да, Господи, и она исповедует свою веру в то, что Христос – Мессия, который был обещан Богом. Она говорит, я верую, что ты Христос, то есть Мессия, Сын Божий, грядущий в мир. И Марфа говорит, что да, я верю в это. Я верю в тебя как в Господа и как в Мессию. И поэтому это второе условие, гарантия воскресения обещана тому человеку, который доверил свою жизнь Христу. Мы соединяемся со Христом верою, через веру. И поэтому апостол Павел, когда объяснял, как же спасается человек, он говорит, вы спасены благодатью через веру. Вера есть доверие или послушание. Я приведу, может быть, одну иллюстрацию. Всем знакома вот эта история о потоплении большого лайнера «Титаник». Историки, которые расследуют эту катастрофу, до сих пор удивляются одному факту, что многие люди шли на смерть добровольно. До самого последнего момента на палубе играл оркестр, люди продолжали танцевать, и первые шлюпки спасательные, которые уходили, они уходили полупустыми. Люди не верили, что корабль может быть потопляем. И некоторые даже говорили, что сам Бог не сможет потопить «Титаник». И до самого последнего момента люди не садились в шлюпку, которая могла бы их спасти. И вы знаете, я бы представил «Титаник», как знаете, как такой образ нашего мира. Только представьте, что «Титаник» – это наш мир, только в увеличенных размерах. Потому что люди, они живут беспечно, они радуются, веселятся жизни, оркестр играет, люди живут своей беспечной жизнью, и они не думают, что с ними может что-то плохое случиться. Ни в этой жизни, ни после смерти. И мы знаем, что наш мир, он идет ко дну, как «Титаник». Первый мир был потоплен водой, второй мир сгорит в огне. И мы это знаем. Мир идет ко дну. И Христос предоставляет спасительную шлюпку. И эта спасительная шлюпка – Он Сам. И для того, чтобы сойти с этого тонущего «Титаника» и сесть в эту спасительную шлюпку, нужна вера. И это вторая гарантия того, что такой человек воскреснет, всякий верующий в меня. Поэтому Библия не проповедует о всеобщем спасении, а Библия проповедует о том, что люди воскреснут в последний день. И те люди, которые воскреснут для жизни вечной, они здесь, на земле, должны доверить свою жизнь Христу. И в Евангелии от Иоанна говорятся такие слова. «Воля пославшего меня есть та, чтобы видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Вот, друзья, обещание. Вот гарантия воскресения человека из мертвых. Верующий в меня. И я обещаю, что я воскрешу этого человека для жизни вечной. Поэтому, когда мы с вами думаем о вот этом историческом факте, что Христос воскрес из мертвых, когда мы думаем о учении Библии, что будет всеобщий день воскресения, у нас есть утешение и уверенность, что мы воскреснем на основании всемогущества Христа, что это Его обещание, и на основании веры. Мы спасены через веру. Это утверждает Евангелие. Вера – это мост, который соединяет нас с воскресшим Христом. 12 апреля 61 года было одно такое событие, которое мой отец мне рассказывал. Оно потрясло мир, не только нашу страну. В нашей стране об этом все говорили. Везде. На работах, дома, в семьях, по телевидению. Ну и во всем мире. Это событие вызвало такой ажиотаж, что о нем говорили везде. Знаете, что произошло? Кто старшее поколение? Напомните молодому поколению. А? Человек впервые полетел в космос. Юрий Гагарин. Это исторический факт. И все об этом только говорили. Ну давайте скажем так. Признаемся в том, что вот этот исторический факт, вот это событие, оно никак не повлияло на нашу жизнь. Скажите, как вот полет Гагарина в космос повлиял на вашу жизнь? Как-то это принесло вам какое-то утешение в жизнь, надежду? Может быть, вы кого-то ободряли и говорили, слушай, ну не переживай, вспомни, ведь Юрий же Гагарин вот в космос полетел. Может, вы кому-то надежду какую-то давали? Ну не теряй надежду, не бойся, вот ты вспомни. Юрий же Гагарин вот в космос полетел. И мы должны сказать, что это исторический факт, он никак не повлиял на нашу жизнь. Библия утверждает о другом историческом факте. Более чем 2000 лет назад в Иерусалиме один человек умер и потом на третий день воскрес. При том, что вот это событие не вызвало такого ажиотажа в мире, как вызвал полет Юрия Гагарина. Мало кто о нем говорил. И тем не менее, мы, христиане, утверждаем, на этом историческом факте держится вся наша вера, все наше утешение, наша радость, наша надежда. Именно это событие кардинальным образом изменило жизнь апостолов, жизнь учеников. После того, когда Христос воскрес из мертвых, и они встретились с воскресшим Христом, кардинально поменялось все в их жизни. Именно эта весть, это событие кардинально поменяло жизнь всех последующих поколений христиан. И в начале проповеди я говорил, что люди, которые не имеют веру в воскресение, не верят, что Христос воскрес, это историческое событие, оно никак не влияет на жизнь. Но если человек уверовал, если действительно человек уверовал в Евангелие, уверовал в воскресение, то это событие должно все кардинально поменять в нашей жизни. Посмотрите еще на один отрывок Библии, как об этом говорит апостол Павел. Это записано в первом послании Коринфянам, 15 главе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, самая длинная глава, где апостол Павел рассказывает о воскресении Иисуса Христа. Самая длинная глава Библии. Она вся посвящена теме воскресения Христа. И в последнем стихе Павел подводит итог. Он, по сути, говорит, если Христос воскрес, если это действительно истина и правда, то посмотрите, как это событие должно повлиять на жизнь верующих людей. Последний стих, 58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Тщета – это слово означает напрасно потраченное усилие. Пустое, напрасно потраченное усилие. Ну, опять же, вспомню, например, Советский Союз. В Советском Союзе было несколько таких гигантских строек. Можно было бы назвать их «стройка века». Тысячи людей, особенно молодых людей, ехали, чтобы участвовать в этих стройках века. Одна из таких – это Беломоро-Балтийский канал, который, можно сказать, был услан костями и трупами многих людей. Больше наполнен не водой, а потом и кровью тех, кто отдал свою жизнь на построение этого канала. Сегодня он никому не нужен. Просто бесполезное занятие было. Или бам, Байкало-Амурская магистраль. Студенты вагонами ехали, чтобы строить бам. И сегодня, по-моему, тоже, я не знаю, достроен, не достроен, никому это не надо. Это счета, это пустота. И Соломон, когда оценивал жизнь, уже на старости жизнь, он пришел к выводу, что жизнь, прожитая для себя, это пустая жизнь, это тщета. И он сказал даже такие слова: «Оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился, делая их, и вот все суета и томление духа, нет от них пользы под солнцем». Соломон делает вывод, что если всю свою жизнь человек посвятил только для себя, пустота, разочарование. Представьте, какое разочарование в конце жизни, если все усилия потрачены впустую. И вы знаете, что и у верующего человека, ну, всегда есть искушение. Искушение подумать о том, что труд для Бога, жизнь для Христа – это пустое. И сатана искушает одних грехами плоти, другими какими-то материальными ценностями для того, чтобы человек оставил труд для Христа и посвятил свою жизнь только земному. Апостол Павел приводит один из примеров про своего сотрудника, соработника, которого звали Димас. И он говорит такие печальные слова: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Это один из примеров человека, который жил для Бога, жил для Христа, но в какой-то момент ценности мира настолько завладели его сердцем, что он оставляет служение, он оставляет труд евангелиста, и написано «возлюбил нынешний век». И это всегда остается большим искушением для каждого верующего, особенно для служителей. Подумать, что жизнь для Бога, жизнь для Христа – это пустое. И поэтому Павел утверждает. Он утверждает церковь в вере. Он утверждает церковь, что самая лучшая жизнь здесь на земле – это труд для Христа, это жизнь для Бога. И поэтому он говорит: «Преуспевайте в вере». Преуспевайте в деле Господнем, зная, никакой труд не будет тщетен. И мы в Евангелии читаем, что Христос говорит, что даже чаша холодной воды, поданная ради Христа, и та не будет забыта, и та будет, и ту Господь вспомнит. И все это нас воодушевляет так жить, именно воскресение Христа. Павел это связывает с воскресением Христа. Если человек ожидает последующее воскресенье, все кардинально в жизни должно поменяться. И самая мудрая жизнь – это жизнь для Бога, это жизнь, которую мы посвящаем для Христа. И поэтому сегодня вопрос: а как воскресение Христа повлияло на твою жизнь? Ну, подумай, если никак, то это говорит о том, что или у тебя нет веры, или у тебя слабая вера. Потому что чем сильнее человек верит в то, что Христос воскрес из мертвых, тем больше это кардинально меняет жизнь людей. В заключение хочу привести такой пример. Есть такой пастор Джон Пайпер. У него есть книга, называется «Да веселятся народы». И в этой книге он приводит один пример. Пожилой христианин спрашивает миссионера, который собирается ехать в Южные моря, проповедовать туземцам. И он говорит: «Джон, ну тебя же сидят там каннибалы». На что миссионер отвечает? Он говорит: «Посмотри, говорит, ты уже пожилой человек. Совсем скоро тебя ждет уже могила. И там твое тело сидят черви. И ты знаешь, что если здесь на земле я могу жить или даже умереть, прославляя Господа Иисуса Христа, то для меня не важно, съедят мое тело черви или съедят мое тело каннибалы. Потому что я знаю, что в день воскресения я получу новое тело, такое же прекрасное, как у моего Господа Иисуса Христа». И поэтому этот пример, знаете, говорит о чем? Наверное, не так важно, в каком возрасте мы умрем. Хотя, конечно, по-человечески в нашей земной жизни нам хотелось бы прожить какую-то, может быть, долгую, насыщенную жизнь. Ну, не это так важно. А что же тогда важно? Важно две вещи. Первое, как мы умрем? Во грехах или в вере? Это судьбоносный момент. Потому что, когда Христос говорил людям в Евангелии о том, что Он Мессия, что Он Бог, и люди отвечали неверием, Он сказал им печальные слова. «Умрете во грехах ваших». И вот это важно для человека. Он проживет свою жизнь в неверии, в безбожии, или он умрет в вере? Если он умрет в вере, у него есть гарантия на воскресение, потому что Христос сказал, «Всякий верующий в Меня, если умрет, оживет». И второе, наверное, что важно, как мы проживем эту земную жизнь? Для себя или для Бога? И именно воскресение Христа помогает выбирать нам такой путь жизни, даже такой путь смерти, который бы прославил Христа. Вот как воскресение должно повлиять на жизнь верующего человека. Давайте помолимся.